Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 673-й выпуск у нас с вами сегодня, и мы продолжаем читать хвалебные псалмы. Это целая серия псалмов, которые посвящены похвале, прославлению нашего Господа. Мы говорили с вами уже о том, что сегодня, учась поклоняться Господу, учась славить Господа, мы приобретаем навык, который нам понадобится в вечности. Понятно, что прославление вечности все-таки будет отличаться от того, что есть у нас сегодня. Но сам навык в любом случае пригодится. Итак, 113-й псалом – это призыв прославлять того Бога, о котором мы читали в предыдущих псалмах. Я, конечно, не имею в виду многобожие, нет, не про это. Скорее, призыв прославлять Бога с теми качествами, с теми атрибутами, о которых мы знаем. В 112-м псалме мы с вами уже видели, что Он Творец. Мы видели, что Он Искупитель. Мы видели также, что Он будет Искупителем всего творения. Ну, потому что сегодня есть вот это несоответствие, есть эта внутренняя напряженность, когда, с одной стороны, мы понимаем, что Бог нас уже искупил, но, с другой стороны, мы еще живем в том творении, в творении, которое страдает от греха. И мы страдаем также от этой нестыковки. Эта нестыковка, говоря современным языком, будет исправлена. И для нас сегодня так важно поклоняться Богу, глядя не только в прошлое, не только в настоящее, но и заглядывая в будущее. Потому что мы узнаем о том, как Бог избавил свой народ из Египта, собственно, об этом 113-й псалом, и на основании этого мы можем также предсказать будущее, то, что еще будет совершаться. Итак, 113-й псалом. «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынью его, Израиль – владением его». Я хочу напомнить о том, что первым израильтянином, который пришел в Египет, был Авраам. Кто-то скажет, ну как же, Авраам был до Иакова. Израиль идет от Иакова, который, собственно, и был назван Израилем через его сыновей. Да, но при этом ведь еврейский народ воспринимает Авраама как своего отца, как своего основателя. И вот именно он, отец-основатель, был первым из израильтян, который пришел в Египет. Хотя, конечно, по отношению к Иакову он дед, естественно, но мы говорим о том, что вот этот приход в Египет начинался с него. Потом, соответственно, Иосиф попадает в Египет, вы помните как, и уже после примирения Иосифа и его братьев Иаков со всей семьей также переселяется в Египет. И сначала это благословение. Но именно в Египте начинается антисемитизм. Тот антисемитизм, который мы видим сегодня вокруг, в нашем современном мире. Тот антисемитизм, который когда-то в те времена приводил уже к первым страданиям еврейского народа и который приводит к страданиям еврейского народа на протяжении всей его истории. Однако все закончилось для вот того поколения иудеев, когда Бог вспомнил свой завет и обратил свое лицо к израильскому народу, находившемуся в Египте, находившемуся в этом унижении. И тут перед нами путешествие в пустыне. Но я хочу обратить внимание на удивительную вещь, которую часто не замечают. 40 лет в пустыне вмещены в этом псалме, так скажем, буквально в один стих. Вот как будто не было 40 лет. Смотрите. Иуда сделался святыней его, Израиль – владением его, море увидела и побежала. Это Черное море или Красное море. Помните рассказ об этом в книге «Исход»? А дальше Иордан обратился назад. А это повествование, которое мы уже видим в книге Иисуса Навина. Море Иордан в одном стихе. Дальше больше. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И Иордан, что ты обратился назад? Опять-таки, пятый стих и море, и Иордан. Кстати, маленькое замечание еще по поводу святыни. Слово «святыня», которое мы находим во втором стихе, «Иуда сделался святынью его», это слово можно переводить как «святилище». То есть Бог говорит обо всем своем народе, как о своем святилище. Бог изначально хотел, чтобы весь израильский народ был народом священников для всего мира. Это царство священников. Думаю, кстати, так и будет. Сейчас, в эпоху церкви, нам с вами дано быть царством священников. Но в свое время, во времена тысячелетнего царства, Израиль возьмет на себя ту функцию, которую он и должен был нести. Израильский народ, покаявшиеся израильтяне, израильтяне, уверовавшие в Иисуса Христа, будут священниками для всей земли. В христианстве, то есть в настоящем христианстве, конечно, антисемитизм кончается. Ему уже нет места. Ему уже нет доли, скажем так, может быть, немножко высокопарно, но антисемитизму нет доли в настоящем христианстве. Кстати, национализму там же нет доли ровно так же, потому что все согрешили, независимо от того, какой нации мы принадлежим, в каком народе мы живем. Когда израильтяне переходили через Красное или Черное море, они помазывали косяки двери кровью агнца. Потом прошло время, 40 с лишним лет, и Иордан отделял их от земли обетованной, а потом перестал отделять. Они перешли Иордан, Иордан отделял их от пустыни. Они вошли в новую жизнь. Многие библейские комментаторы усматривают здесь два аспекта искупления. Есть, кстати, еще и третий аспект, мы о нем скажем. Во-первых, искупление в прошлом. На кресте искупил нас от наказания за грех. Параллель – выход из Египта, переход Красного моря. Во-вторых, сейчас он избавляет нас от силы и власти греха в нашей жизни. Если мы послушны ему, и настолько, насколько мы послушны ему. Это о настоящем. Это выход из греха или преодоление греха в настоящем. Это переход через реку Иордан. Это вход в обетованную землю, параллель новой жизни, жизни христианина. Да, в этой жизни тоже есть свои великаны, в этой жизни тоже есть враги, но есть и Божья сила. И вот наше противостояние врагам, то, насколько мы можем им противостоять, собственно, зависит как раз от того, насколько этой силой Божьей мы пользуемся. Но есть и еще один этап искупления. В конце концов, Бог окончательно избавит нас от силы греха, когда мы войдем в вечность. Мы уже не будем мучиться вот этой проблемой, как мне жить, как мне быть послушным Богу. Бог просто избавит нас от всего этого. Но возвращаемся к тексту псалма. «Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицом Господа трепещи земля, пред лицом Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод». Мы с вами уже говорили о том, как Иисус говорит о себе. Он говорит о себе как источнике воды живой. И о нас как источниках воды живой через Него. Он также говорит о себе как о камне. Камне, который отвергли строители. То есть указание на это, образность всего этого, есть уже здесь, в 113-м псалме. А дальше должен отметить интересную вещь. Дело в том, что в переводе на русский язык, в стандартном синодальном русском переводе, 113-й псалом здесь продолжается. он не заканчивается восьмым стихом. Однако в большинстве других переводов, и в русских переводах тоже, но и в иностранных переводах, здесь начинается 114-й псалом. Вот если вы сопоставляете разные переводы, вы увидите, что 113.9 по-русски может совершенно спокойно оказаться 114.1 в этих самых других переводах. Кстати, есть разное мнение исследователей, библеистов по поводу того, какой псалом пел наш Господь вместе с учениками после Тайной вечери. Вот одно из этих мнений, одно из самых частых мнений, 114-й. Кстати, есть люди, которые говорят, что 115-й. Некоторые говорят, что 117-й. Тут на самом деле нет противоречия. А кто сказал, что он не мог петь несколько псалмов? Псалмы-то довольно короткие, а идти им нужно было долго. Но вот 114-й псалом в других переводах или продолжение 113-го в русском переводе. Я думаю, что этот псалом написал человек, который реально радовался возвращению израильтян из Вавилона. То есть первоначальный контекст – это, конечно, возвращение израильтян из Вавилона. Это хвалебная песнь. Ее можно представить как три куплета. Сначала это песнь всего собрания Израиля. В русском переводе это 113-й псалом с 9 по 16 стихи. Затем поют левиты, стихи с 17 по 19. И, наконец, снова весь Израиль, стихи с 20 по 26. 9 стих. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей». Я думаю, что народ Израиля к этому моменту, моменту выхода из Вавилона, смирился. Они обратились к Богу. Они поняли, что никакого другого способа выхода из ситуации у них просто нет. И они видят вокруг себя язычников. 10 стих. «Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет». Это удивительная история. В 10 стихе вопрос, который, скорее всего, реально задавали язычники. Вот вы израильтяне, вы Божий народ, вы в плену. Вот зачем? Где ваш Бог? В 11 стихе. Бог наш на небесах. Он творит то, что хочет. Израильтяне начинают понимать, что и пленение, и освобождение их по Божьей воле. Дальше они вспоминают, за что они попали в этот плен, и они также видят, что это что-то, конкретно это идолослужение, есть у язычников. 12 стих. «А их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанью своею». Помните, что Павел называл идолы ничтожеством? Он говорил, что идолы — это ничто. Кстати, думаю, что лучшая сатира против идолов и идолослужения записана в книге пророка Исаии. Вы когда-нибудь слышали о том, что в Библии есть сатира, и сатира совершенно роскошная, очень острая, колкая? Прочитайте на досуге Исаия, 42 глава, 12 стиха. «Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильную рукою свою до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосны и дуб, который выбирает между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом. И часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сжигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается пред ним и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. Вот такая вот история. Вот такая вот жесткая сатира. Смотрите, человек таскает деревья, а потом таскает то, что получилось из этих деревьев. Он таскает идолов. И здесь очень хороший лакмусовый тест. Заключается он в следующем. Кто кого несет? Вот кто сегодня в вашей жизни кого несет? Бог вас носит по жизни на руках. Или вам приходится таскать на плечах своего неподъемного идола? Вот и все очень просто. Если Бог носит, то это служение Богу. Если вы таскаете кого-то, то вы, как бы это ни было неприятно, вы участвуете в идолослужении.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но возвращаемся к Псалму 113, 17 стих. «Дом Израилев, уповай на Господа. Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа. Он наша помощь и щит». Одна и та же мысль повторяется два раза. Иногда меня спрашивают, как реагировать на окружающий нас атеизм, неверие, материализм. И тут возникает один вопрос. Как реагировать на это неверие, которое нас окружает? Как реагировать на атеизм, на скепсис, на материализм? Ответ прост. Уповай на Господа. Вот то, что повторяется здесь дважды. Не смотри вокруг, не смотри на то, что действительно так отягощает. Просто уповай на Господа. 19 стих развивает эту же мысль. Боящиеся Господа, уповайте на Господа. Он наша помощь и щит. Вот что бы ни происходило вокруг, как бы сложно нам ни было, уповай на Господа. И дальше ответ всего собрания израильтян. Это 20 и 21 стихи. Господь помнит нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Вот это наша с вами защита. Недавно летал в командировку, и вот, подлетая к Москве, это уже был вечер, возвращался домой, я обратил внимание на эти буквально разбросанные по земле, когда смотришь с высоты, кварталы города. Я задумался о том, сколько человек там живет. Я не знаю этих людей, но Господь знает их. Он помнит их. И 21 стих, конечно, очень догматичен. И в этом плане догматизм действительно хорош. Благословляет боящихся Господа, малых с великими. То есть не может благословить, не иногда благословляет, а реально благословляет. Дальше вопрос уже к нам с вами. Верим мы в это или нет? И дальше 22 и 23 стихи. Мы видим Бога как Творца. «Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим, благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю». Смотрите, какой мостик получается. Тот же Бог, который сотворил небо и землю, благословляет нас с вами. 24 стих. «Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Вот это Его благословение. Тот факт, что Он дал нам эту землю, это уже важнейшая часть, фундаментальнейшая часть Его благословения. «Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы, живые, будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя!» В чем наше предназначение на земле? В том, чтобы прославлять, благословлять Господа. И за это прославление можно взяться уже сегодня, открыть свои сердца перед Богом. А дальше мы переходим к 114-му псалму. Это псалом благодарения, это песнь любви, это песня хвалы. Многие предполагают, что Христос пел ее сам, пел ее лично. Это песнь о страдании Иисуса Христа, это песня нашей современной жизни, это песня о будущем, песнь, которая помогает нам пройти через беды и испытания. В первых 5 стихах говорится о том, что Бог слышит. Дальше, начиная с 6 стиха и в русском переводе до 115 псалма 4 стиха, говорится о том, что Бог помогает. Да, здесь опять не вполне совпадает нумерация псалмов. Дальше 115 псалом с 5 по 10 стихи мы читаем о том, что Бог свят. И прежде всего перед нами песня любви. 114 псалом, 1 стих. «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое». Кстати, это можно перевести и по-другому. «Я люблю Господа, услышавшего голос мой, моление мое». Признаетесь ли вы Господу в любви? Есть ли у вас сегодня настоящие отношения, вот личные отношения с Богом, которые помогают вам сказать Ему «Я люблю Тебя, Господи»? Если вам это кажется слишком странным или слишком возвышенным, вспомните вопрос Христа Симону Петру: «Любишь ли ты меня?» Услышал ли Бог вашу молитву? Если да, то отвечаете ли вы Ему с любовью? 3 стих. «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господня. Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерден Бог наш». Помните, что Иисус положил свою жизнь добровольно. Он прошел через испытания, прошел через муки для того, чтобы вывести нас из испытаний. И самые главные муки – это муки наказания за грех. 6 стих. «Хранит Господь простодушных, я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя». Господь уже начал идти с нами, Он уже начал вести нас, и Он ведет нас и дальше. Он проведет нас, Он не оставит нас. 8 стих. «Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых». Смотрите, избавление в прошлом представляется как гарантия настоящего и залог будущего. И тут мы переходим к 115-му псалму. По-русски он 115-й, но в большинстве других переводов это продолжение предыдущего псалма. «Я веровал, и потому говорил, я сильно сокрушен. Я сказал, в опрометчивости моей всякий человек — ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Псалмопевец признается в том, что он отступал от Бога. Но Господь спас его. И вот этот четвертый стих – это параллель с Тайной вечерей. «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Но вот ведь какая штука с чашей спасения. Господь сам сначала принял ее. Он принял ее за нас на Голгофском кресте. Он сам сделал первый шаг, и мы лишь отвечаем на этот шаг. И вот последняя часть псалма говорит о Божьей святости. Пятый стих. «Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня, посреди Тебя, Иерусалим». Знаете, сегодня мы порою забываем о том, к кому обращаемся. Мы смотрим вокруг и перестаем воспринимать Божье величие, потому что перед нами, перед нашими глазами только эта жизнь. Есть, правда, и другие люди, среди них и христиане тоже, которые как-то все время смотрят только на Бога, но совершенно не смотрят вокруг. Они не от мира, не в том смысле, в котором сказал Христос. Они не от мира в том смысле, что они пытаются убежать от этого мира. Но вот ведь какая штука. Когда Бог меняет нас, когда Бог преобразует нас, Он позволяет нам сначала смотреть на Него и уже Его взглядом смотреть и на себя, и на окружающий мир. И вот тогда наш взгляд преображается. Тогда в нем появляются и Его святость, и Его милость, и Его справедливость. Потому что сам Христос живет в нас. Вот про это псалмы, которые мы сейчас читаем. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. Да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.